Здравствуйте, в прямом эфире для вас работает Радио Спутник. Я вам сейчас предлагаю немного посплетничать, в светской хронике немного добавить в наш эфир. Давайте его как-то разнообразим. Если вы не против, я уверен, что... Ну, а чего быть против? Давайте поговорим о мемуарах принца Гарри. Там он признается в употреблении наркотиков, рассказывает о своем первом интимном опыте, не комментирует, конечно, это все при дворе Карла III, ну и понятное дело. Еще на английском языке книга в свет не вышла. Ну, понятно, что уже все о ней говорят. Породила волну критики в адрес сына принцессы Дианы и запасного наследника престола. Она так и называется, запасной. И мне кажется, что вот Гарри, когда это все писал, он с некоторой такой обидой говорил, что он запасной. Ну, Уильям Первый, а он типа такой запасной наследник престола. Книга изобилует подробностями личной жизни не только самого Гарри, но и ближайших королю членов семьи. Рассказывает там Гарри, как он подрался с Уильямом. Рассказывает, что Кейт и Меган ссорились, ну, не дрались вроде пока. Действительно, может быть, она слишком откровенна, а может быть, это так разгоняют интерес к тому, чтобы продать как можно больше экземпляров этой книги. Сейчас поговорим об этом на прямой связи со студией «Радио Спутник», политолог, преподаватель факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Павел Тарусин. Приветствую вас, Павел Владимирович.
Добрый день.
Павел Владимирович, признайтесь мне честно, будете читать эту книгу целиком, когда она выйдет в свет? Вот интересно нам все это про Гарри, как он там дрался и его первый сексуальный опыт. Оно нам вообще вот надо? Почему такое внимание к этой книге, как вы думаете?
Вы знаете, я почитал немножко английские газеты, которые комментируют книгу, mm-hmm. да? Мне все-таки кажется, вот этот разговор или то, что там написано, это скорее должно было прозвучать в кабинете психотерапевта за закрытыми дверями, нежели это должно было выбрасываться в СМИ. Все-таки принц — это некая роль, которую он играет в государственной системе, да? И вот так вот выставлять свою личность, ну, на показ, ну, все-таки существуют определенные ограничения.
Давайте я вам повозражаю, возьму на себя смелость. А может быть, там была цель, знаете, такая, показать, что принц, он ведь такой же человек, ну что вы, ничего необычного. Вот видите, вы простые подданные, и тут я вот принц, а на самом-то деле все то же самое, что и у вас. Ну, то есть вот такой посыл.
Вы знаете, как-то супруга одного нашего известного шоумена, иностранного агента, как-то пела песню, да, «По любви не может жениться ни один король». Ага. Вот это самое и здесь. Все-таки человек, выполняющий определенные государственные функции и роли, он не может позволять себе поведение, которое, ну, доступно обычному человеку, несмотря ни на что.
Ну вот видите, мне кажется, что немного наш слушатель, который нам написал в WhatsApp, Дмитрий, переформулировал. Что за эксгибиционизм? Нафига это всем рассказывать? Или он тупо делает бабки на скандале? Я вот думаю, ну уже второй вариант. О, последний вариант мне очень нравится, ну скажите.
Не, ну, естественно, да, вот сейчас коммерциализация вот этих книг, она будет очень высокая, но проблема в том, что деньги-то сделает не Гарри, а сделает, скорее, его супруга, и сделают те люди, которые продвигают эту книгу, несмотря ни на что. Я думаю, что все-таки Гарри, ну, очень сильно проиграет, по мнению англичан, в отношении нации к себе, но и, в принципе, он поставил на себе крест, не только как на запасном игроке в королевской семье, но и просто на себе, как личности. После такого, ну, вряд ли к нему будут относиться с уважением люди в английском обществе.
Ну, а так-то, по большому счету, а за что его прямо не уважать? Ну, вот скажите, ну, подрался он с Уильямом, ну, что там запрещенные препараты, это плохо, безусловно, плохо. Ну, он в этом признался, было это один раз, по его словам, употреблял. Ну, а так-то мужик как мужик, рыжий, ну.
Вот вы знаете, вот сейчас должна пройти коронация, да, у короля Англии Карла III, да, и вот, судя по всему, принц Гарри на нее не приедет. потому что ему придется приносить присягу, омаж верховному сюзерену, встать на колено и произнести, что я, Гарри, принц такой-то, да, клянусь вам верности и во всем остальном. И вот, в принципе, судя по всему, Гарри не приедет, чем исключить себя полностью из королевской семьи. Это первое. Второе, когда мы говорим все-таки о причинах вот, поведения, почитав вот английских вот, ну, знающих журналистов на эту тему, что все-таки надо причину искать в семье. То, что в свое время принц Чарльз, да, поддался на уговоры матери, вышел, женился на нелюбимой женщине, от нее у него были дети, которые, как пишет сам принц Гарри, они, в принципе, ну, не ощущали отцовской ласки, не ощущали отцовской любви. Да, со временем принц все-таки настоял на своем, женился на той женщине, которую он любил всю свою жизнь, но это расхождение между отцом и детьми, оно проявлялось. И оно появилось именно в том, что вот Гарри пошел против семьи, он пошел против отца, против тех требований, которые система, которые вот эти вот роли в государственной системе власти, они налагали на него. Вот, возможно, в этом бунтарство. И вот его супруга, да, Меган Маркл, она очень-очень, как сказать, она когда вошла в семью, возможно, возможно, говорят англичане, она видела только парадную сторону, но когда она окунулась в повседневную жизнь семьи, она поняла, что это золотая клетка, что ей надо играть те определенные роли, которые предписывает семья делать вот это, не делать вот этого. И, естественно, в какой-то мере вот Меган Маркл, она подвигнула Гарри на это бунтовство против семьи, бунтовство против системы.
Павел Владимирович, вот есть в этом что-то... Есть какое-то лукавство в этом во всем, вот как мне кажется. Вот вы говорите, Меган вышла замуж и поняла, что она в золотой клетке. То есть она до того не понимала, за кого она замуж выходит. Она думала, что ее просто будут все носить на руках, потому что она принцесса, но ей ничего не придется за это делать. Вы же начали с того, что по любви ни один король не может жениться.
Вот вы знаете, вот это, вот, изучая глав государств, вот историю их жизни, да, вот возьмем Дмитрия Медведева, да, вот когда вот он стал президентом, и в 2009 году у него брали интервью, по-моему, вот именно ваши коллеги. И он сказал: вы знаете, я, в принципе, не ощущал всю тяжесть президентства, да, которая на меня легла. Но представьте себе, он же был главой администрации, он был первый заместитель премьер-министра, он прошел гигантскую школу, но все равно человек не готов до тех пор, пока он не погрузится в эту атмосферу. С одной стороны, да, вот мы смотрим, вроде бы все хорошо, там все прекрасно, у тебя дворец, тебя обслуживают, кареты, там, пажи, свита, но с другой стороны, это же тяжелейшая ответственность. То есть ты выполняешь массу задач представительского характера, там, не знаю, благотворительность, открываешь, закрываешь, и ты не можешь вести себя так, как ты хочешь. Вот это вот невозможно почувствовать, уже не попав в эту среду. Как говорят государственные деятели, вот это в значительной степени очень сильно гнетет. Вот недавно даже наш президент, когда вот его уговаривали стать премьер-министром, пойди в президент, он говорил: да не хочу я этого. Владимир Путин сам писал о том, что да, он хотел где-то заниматься юридической практикой, иметь свою контору, но не отвечать за государство, не неси эти тяжелейшие обязанности, которые, ну, очень сложно увидеть. Ведь есть такое, как бы вам сказать, вот, ну, притча, да, вот шел человек, нес тяжелый крест. Видит, лежит маленький золотой крестик на земле, он его бросает, да, старый свой крест деревянный, и хочет понять этот золотой крестик, а не может, потому что он слишком тяжел для него, вот эта вот судьба. То же самое случилось вот и с этой четой. Я бы не хотел копаться в этих грязных простынях, но они просто-напросто не потащили те роли, те функции, те обязанности, которые накладывала на них королевская семья. Они просто их не поняли. И за это англичане их терпеть не могут. Ага. С другой стороны, вот понимаете, вот это вот выражение, да, я убил 25 талибов, да? Талибан уже высказал свою точку зрения, что это хвастовство, это болтовня, да? Но ведь, в принципе, ну вот военные тоже резко высказались против этого заявления. Почему? Но не принято в военных кругах, понимаете, вот говорить о сколько человек,
вот и это чтобы был, жить. Кстати, очень важный вопрос, который я как раз хотел вам задать. Действительно, британские военные выступили с резкой критикой одной из глав, где принц Гарри говорит о том, что во время своей службы в Афганистане он принимал участие в военных операциях, и жертвами его вылетов стали 25 человек. И вот так вот, если честно, Павел Владимирович, на первый взгляд, ну, как бы это ни было трагично, печально или еще как-то, ну, человек в армии служил, понятно, что он там не должен был, я не знаю, манную кашку есть. Ну, понятно, чем человек занимается в армии, тем более в Афганистане. То есть, вообще-то, Гарри надо было наоборот сказать: Гарри, ты молодец, что пошел служить.
А вот вы знаете, вот Виндзоров традиция, вот все, как сказать, потомки мужского рода, они все проходят службу в армии. И принц-консорт Филипп, и Чарльз, да, и вот старший брат Гарри, то же самое, они служили в войсках. Но понимаете, лукавство-то в том, как говорят вот британские военные, это было где-то лет 10 назад, я была заметка в «Таймсе», по-моему, да, они писали о том, что, в принципе, так Гарри не особо-то и посылался на боевые задачи. Все понимали его ценность. И в значительной степени командиры не просто сдерживали его боевые порывы, но и очень сильно его, так сказать, охраняли. Потому что все понимали, что принц значит для Англии. Что, не дай бог, он будет убит или попадет в плен к талибам. Все прекрасно понимали, какой рекламный ход они...
То есть в этом вот, много бравады. Тогда понятно, тогда понятно. И знаете, в завершение я хотел у вас спросить, вы как человек, который изучает как раз в том числе и историю, и знаете историю этого королевского дома Уиндзоров. Вот скажите мне, одни говорят, что все эти скандалы, они в какой-то степени довели бабушку. Вот королева может... пожила бы подольше, если бы не все, что там в газетах писали об этой семье. А с другой стороны, ведь монархия тысячелетиями в Британии, да, в Англии. Ну, в принципе, ни одно, никто не обходился без скандалов. Это было и в 19 веке, это было и в 14, по-моему, ну, правда, не с этой династией, ну, скандалы сопровождают королевские семьи постоянно.
Я согласен с вами. Все дело в том, что вот этот вот скандал с Гарри, его женой, супругой, они так и остались скандалом относительно двух частных лиц. И вряд ли все-таки они скажутся на самом королевстве, на институте королевской власти. И знаете, бывая в Англии, посещая Виндзор вместе с этими с посетителями, да, я очень обратил внимание, насколько трепетно, насколько уважительно англичане относятся к королеве, к самой. Вот как-то в Виндзоре это было в 17-м году, мы стояли, вот, чтобы войти туда, и там вот возле входа был макет вот этой, как его, королевской резиденции. И две англичанки, уже старые, где-то лет под 60, они обсуждали, вот там вот королева спит, вот здесь вот она кушает, вот здесь вот она беседует там со своим секретарем. И понимаете, вот с таким уважением они говорили о королеве, да, то, что действительно это символ английской власти, символ английской монархии, символ английского народа. Станет ли Карл таким же заменителем для своей матери, для английского народа, сказать сложно. Потому что все-таки репутация у него в значительной мере, вот в силу вот этих вот семейных проблем, она испорчена. Будет у него время, даст ли ему история этот шанс, ну, сказать крайне сложно.
Павел Владимирович, благодарю вас за обстоятельную беседу. Павел Тарусин, политолог, преподаватель факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы продолжаем.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В Риме похоронили Бенедикта XVI. Папа Римский на покое войдет в историю католической церкви, говорят, как первый за 600 лет понтифик, который добровольно отрекся от апостольского престола. В Вечном Городе прошли похороны ушедшего на покой главы Ватикана. Умер он 31 декабря прошлого года. Попрощаться пришли с ним 200 тысяч человек в Ватикан. Хоронили Похоронили папу римского в гротах под собором Святого Петра. Ну, я так понимаю, это регулярно случается именно с папой. Папу римского и хоронят обычно в гротах под Ватиканом. Но вот эти похороны, похороны папы римского, они обусловлены и обставлены целой чередой традиций, которые вот веками сохраняются. Хотелось бы вот сегодня узнать именно похороны Бенедикта XVI, человека, который сам добровольно ушел на покой. Отличались ли они от похорон, которые обычно проводились в Ватикане? Потому как действительно ведь Папа Римский обычно уходит в мир иной, можно сказать, со своей должности. А Бенедикт XVI долгое время провел в небольшом монастыре в Ватикане, и очень мало было слышно о его деятельности. Он старался держаться в тени Франциска, нынешнего главы Римско-католической церкви. Сейчас по этому поводу, надеюсь, мы поговорим на прямой связи со студией «Радио Спутника» православный публицист Сергей Худиев. Сергей Львович, слышите ли вы студию?
Добрый день, слышу вас, все нормально.
Эти похороны, которые проходили в Риме, или, можно сказать, в Ватикане 5 января, как вы думаете, насколько они отличались от предыдущих, когда действующий глава Римско-католической церкви уходил в мир иной?
Ну, это, конечно, несколько необычно, что Папа Римский до своей кончины оставляет свой пост. И, конечно, поскольку умирает недействующий глава Римо-католической церкви, конечно, некоторые отличия тут есть. Я думаю, они вполне неизбежны.
Угу. Угу. Насколько, по вашему мнению, для нынешней паствы, да, там и в Северной и Южной Америке, и в Европе, на других континентах, насколько смерть вот этого понтифика, именно этого понтифика, уже ушедшего на покой, была неожиданной, и как к нему относятся сейчас католики, христиане-католики?
Ну, трудно что-то увидеть неожиданное в смерти человека в глубочайшей старости, но Ратцингер – это, конечно, фигура, которая очень важна для многих католиков, потому что он консерватор, он воспринимается многими католиками как вот такой правильный, настоящий папа, вызывает у многих католиков очень резкую критику.
Mm-hmm.
Для меня самого было немножко удивительно, когда это обнаружил, потому что мы часто себе думаем, что католики, вот, они абсолютно всегда слушаются папу. Оказалось, что некоторые действия нынешнего папы вызывают очень большое огорчение и критику в значительной части католиков. Тут католическая церковь, она внутри себя неоднородна. Есть такие либеральные католики, которые хотят смелых, я бы сказал, разрушительных реформ. Это в Германии, например, достаточно сильные позиции именно такой либеральной ветви католической церкви. Есть католики консервативные, это у них достаточно хорошие позиции в Польше и в некоторых американских штатах. Там в Америке очень сильный разрыв между штатами. Там где-то очень либеральные штаты, где-то наоборот, они достаточно консервативные. То есть внутри католической церкви существует сильное напряжение между либералами и консерваторами, и папа Ратцингер, он был таким знаменем консерватором. Он занимал, скажем так, не скажу, что фундаменталистскую. Он достаточно был спокойно умеренный человек, но достаточно такую здоровую консервативную позицию.
Сергей Львович, Я слышал много мнений о причинах того, почему Бенедикт XVI покинул апостольский престол, ушел на покой. Мне интересно ваше мнение, потому что, о причинах говорят постоянно и никак не могут прийти к согласию.
Мы точно не знаем.
Вот, уж понятно.
Есть огромное количество, понимаете, есть известная шутка про то, что там представители власти, они читают телеграм-каналы, потом это же сливают телеграм-каналам, это вот все эти инсайты из высоких коридоров, они просто ходят по кругу. Mm-hmm. Поэтому очень трудно понять, что было на самом деле. Журналисты иногда высказывают о церкви, с потолка взятые вещи, поэтому я точно не знаю. Мы можем сказать, что на момент отставки он уже был человеком очень пожилым. И он по натуре был человеком достаточно замкнутым. Он не очень любил общаться с людьми. Вот у него была такая... Он любил уединенную молитву, он любил ученые занятия, там книги писал. Вполне возможно, что он просто не потянул папское служение, потому что это огромная нагрузка, это постоянная работа с людьми. Поэтому, возможно, по этой причине. Угу. Мы точно не знаем.
И никогда не узнаем наверняка, да, я вот думаю. Сергей Львович, а нынешний папа римский, он в значительной степени отличается и своими высказываниями, и своей позицией от Бенедикта XVI. А после вот этой так называемой смены власти, что же на самом деле изменилось в Ватикане и во всей католической церкви?
Произошел определенный сдвиг влево. То есть... Франциск, он дает определенные обнадеживающие знаки либералам, которые вызывают, соответственно, огорчение у консерваторов. Mm-hmm. То есть там ряд вещей, которые... есть огромное давление, оказывается, на католическую церковь с целью пересмотра учения о браке, учения о человеческой сексуальности. Uh-huh. Отношение к абортам. И тут есть определенное смещение влево, при том, что нельзя сказать, что что-то радикально Франциск там поменял, и это даже не в его власти, но некоторые его высказывания, они ободряют либералов и приводят в негодование консерваторов. То есть по сравнению с эпохой Папы Бенедикта, конечно, это заметный сдвиг влево. И я вот читаю время от времени консервативные католические ресурсы, вот англоязычные, они постоянно там поглощены вопросом, а что нам делать, если Папа впал в ересь?
Угу. Даже так.
А как нам его отстранить? А вот чтобы отстранить, нужно согласие кардиналов, а кардиналы меня тоже страшно недовольны. То есть есть определенное такое сползание католической церкви влево и на уровне руководства. Но пока что довольно осторожное, пока что ничего радикального не происходит, но то, что происходит, уже заставляет определенную часть католиков ностальгировать по папе Бенедикту, конечно, очень сильно.
Благодарю вас, Сергей Львович, за разъяснение. Православный публицист Сергей Худиев был на прямой связи со студией «Радио Спутник». А мы продолжаем.